И так, что в твоей силе, тем пожертвуй Богу. Хотя количество для тебя возможное, приноси вначале Ему в жертву. И Божия сила излиется в твою немощную силу. И молитва сухая и рассеянная, но частая, всегдашняя. Обретши навык и обратясь в натуру, соделается молитвою чистую, светлую, пламенную и достодолжную. Шестое. Затем, наконец, что если бы время твоего бодрствования сопровождалось молитвою, то естественно, что не оставалось бы времени не только на греховные дела, но даже и на помышления об оных. Теперь видишь ли, сколько глубоких мыслей сосредоточивается в всем мудром изречении. «Люби и делай, что хочешь», «Молись и делай, что хочешь». Как отрадно и утешительно все сказанное для грешника, отягченного слабостями, для стенящего под бременем воюющих страстей. Молитва. Вот все, что дано, как всеобъемлющее средство ко спасению и усовершенствованию души. Так, но с именем молитвы тесно соединено здесь ее условие. «Непрестанно молитесь», — заповедует Слово Божие. Следовательно, молитва тогда явит вседействующую силу и плод, когда будет производима часто, непрестанно. Ибо частость молитвы, безусловно, принадлежит нашей воле, как и чистота, усердие и совершенство молитвы есть дар благодати. Итак, будем молиться как можно чаще, посвятим всю жизнь нашу молитве, хотя и развлеченной вначале. Частое упражнение оной научит вниманию, количество непременно приведет к качеству. Чтобы научиться делать что-либо хорошо, надобно делать оное как можно чаще, сказал один опытный духовный писатель. Профессор. Поистине великое дело молитвы. А ревность к частости оной есть ключ для отверзения благотворных сокровищ ее. Но как часто встречаю я в себе борьбу между ревностью и леностью. Как бы желательно было найти средства и помощь к одержанию победы и к убеждению и возбуждению непрестанно прилежать молитве. Схимник. Многие из духовных писателей различные представляют средства, основанные на здравом рассуждении, для возбуждения прилежности к молитве. Как, например, во-первых, советуют углубляться в размышления о необходимости, превосходстве и плодотворности молитвы для спасения души. Во-вторых, твердо убедить себя, что Бог, безусловно, требует от нас молитвы, и Слово Его везде о сём проповедует. В-третьих, постоянно помнить, что по лености и небрежению о молитве не можно успевать в делах благочестия и приобрести покой и спасение, а потому и неминуемо должно будет подвергнуться за сие как наказанию на земле, так и мучению в вечной жизни. В-четвертых, воодушевить решимость свою примерами угодников Божиих, кои все путем непрестанной молитвы достигли освящения и спасения и прочее. Хотя все сии средства имеют свое достоинство и вытекают из истинного разумения, но болящая нерадением сластолюбивая душа, приемляя и употребляя оны, редко видит их плодотворность, по той причине, что сии врачевства горьки для избалованного ее вкуса и слабы для глубоко поврежденной ее натуры. Ибо кто из христиан не знает, что молиться должно часто и прилежно, что сего требует Бог, что за леность к молитве понесем наказание, что все святые усердно и непрестанно молились. Однако все сие познание так редко оказывает свое благотворное последствие. Каждый наблюдатель видит в себе, что он или мало, или нисколько не оправдывает деятельностью сих внушений разума и совести, и при нередком воспоминании о сём живет все так же худо и леностно. Посему-то опытные и богомудрые святые отцы, зная слабость произволения и дебелость сластолюбивого сердца человеческого, действуют на оное в особенности и с сей стороны, подобно врачам, приправляющим горькое лекарство сладкими сиропами и услащающим края лекарственного сосуда медом, открывают легчайшее и действительнейшее средство, истребляющее леность и нерадение к молитве, состоящее в надежде при помощи Божией достигнуть совершенства и сладостного упования молитвою любви к Богу. Они советуют, сколько можно чаще размышлять о таковом состоянии души и внимательно читать о сём повествовании отцов, кои ободрительно уверяют, как доступно и легко можно достигнуть сих сладостных внутренних ощущений в молитве, и сколь они вожделенны, как то сладость, источающаяся из сердца, усладительная теплота и свет, изливающиеся внутри, неизреченный восторг, радость, легкость, глубокий покой и существенное блаженство и самодовольство жизни, внушаемое при действии молитвы в сердце. Углублением в сии размышления слабая и хладная душа согревается, укрепляется, ободряется успехом к молитве и как бы приманивается к опытам молитвенного упражнения, как говорит о сём святой Исаак Сирин. Приманка для души есть радость, производимая надеждою, процветающую в сердце, и преспияние сердца есть размышление о своем уповании. Он же продолжает: «В начале сего делания и до конца предполагается какой-либо способ и надежда совершения. А сие и побуждает ум положить основание дела и в воззрении на сию цель, заимствует ум для своего утешения в деле». Также преподобный Исихий, описывая преткновение леностью к молитве и образумление к поновлению усердия коны, в заключении прямо говорит следующее: «Тогда, бо не за иное, что в сердечном безмолвии хотеть и готовы бываем, точию за сладкое оного в душе чувствие и веселье». Глава 120. А из всего следует, что поощрением к рачению о молитве наставляет сей отец сладостное ее чувство и веселье. Подобно сему и великий Макарий учит, что духовные труды наши, молитву, с целью и надеждою плодов, то есть с наслаждением в сердцах наших, мы исполнять должны. Слово 3, глава 5. Ясный пример сего способа, как мощного средства, виден на множайших местах добротолюбия в подробных описаниях молитвенных наслаждений. Их-то как можно чаще потребно прочитывать борющемуся с недугом лености или сухости при молитве, почитая себя, однако же, недостойными сих наслаждений и присно укоряя себя в нерадении о молитве. Иерей. Не поведет ли неопытного таковое размышление к духовному любострастию, как называют богословы то стремление души, которое алчит чрезмерных утешений и любезности благодати, недовольствуясь тем, что она должна выполнять дело благочестия по обязанности и долгу, не мечтая о награде? Профессор. Я думаю, что богословы в всем случае предостерегают от неумеренности или алчности духовных наслаждений, а они вовсе отвергают сладость и утешение при добродетелях. Ибо если желать награды и не есть совершенство, Бог, однако, не возбраняет человеку помышлять о награде и утешении, и даже сам употребляет мысль о награде для поощрения человека к исполнению заповедей и к достижению совершенства. «Чти отца твоего и матерь твою» — вот заповедь, и вот вслед за нею награда, поощряющая к исполнению ее: «Да благо ти будет». «Аще хочешь и совершен быти, иди, продашь имение твое и дашь нищим» — вот требование совершенства. И непосредственно за сим награда, поощряющая к достижению совершенства. «Имейте имаши сокровища на небеси». Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. «Возрадуйтесь в тот день, егда возненавидят вас человецы, и пронесут имя ваше, яко зло, сына человеческого ради». Вот великое требование подвига, для которого нужна необыкновенная сила духа и непоколебимое терпение. Для сего вот и великая награда и утешение, способные возбудить и поддержать необыкновенную силу духа. «Се бо мзда ваша много на небесех». Посему я думаю, что и некое стремление к сладости в сердечной молитве потребно и составляет главный способ к достижению как прилежности, так и успеха в оной. Итак, все это неоспоримо подтверждает практическое рассуждение отца-схимника о сём предмете, сейчас нами выслушанное. Схимник. Самым ясным словом говорит о сём предмете один из великих богословов, именно святой Макарий Египетский так. «Как при насаждении винограда прилагается прилежание и труд с целью собрания плодов, и если их не будет, то все дело будет тщетно. Так и при молитве, если плодов духовных, то есть любви, мира, радости и прочее, в себе не усмотришь, бесполезен будет труд наш. И потому духовные труды наши молитву с целью или надеждою плодов, то есть наслаждений сладостью в сердцах наших, мы исполнять должны». Слово 3, глава 5. Видишь ли, как ясно разрешил сей святой отец вопрос о потребности наслаждений при молитве. Да вот и еще, кстати, мне пришел на память недавно прочитанный мною взгляд одного духовного писателя на то, что естественность молитвы для человека составляет главную причину влечения к излиянию, и посему рассмотрение сей естественности может также служить сильным средством к возбуждению прилежности в молитве, каковых средств так желательно изыскивает господин профессор. Что припомнится, я сейчас вкратце перескажу вам замеченное мною из сего трактатца. Например, пишет он и духовный автор, что разум и природа доводят человека до богопознания. Первый, исследуя, что не может быть действия без причины, и по лествице осязаемых вещей, восходя от низших к высшим, наконец достигает до главной причины – Бога. Вторая, на каждом шагу раскрывая удивительную премудрость, стройность, порядок, постепенность, дает основательный материал для лествицы, ведущей от конечных причин к бесконечной. Таким образом, естественный человек естественно приходит к познанию Бога. Потому-то ни одной нации, ни одного племени дикого не бывало и нет без какого-либо понятия о Боге. Вследствие сего понятия самый дикий островитянин, без всяких сторонних побуждений, как бы невольно возводит взор свой к небу, падает на колени, изводит непонятный для него, но необходимый вздох, чувствует непосредственно что-то особенное, что-то влекущее его в высоту, что-то нудящее к чему-то неведомому. Из сего основания происходят все естественные религии. При этом весьма замечательно то, что повсеместно сущность или душу каждой религии составляет тайная молитва, ознаменовывающая себя каким-либо видом движений и явного жертвоприношения, более или менее искаженного, тьмою грубого и дикого понятия людей языческих. Сколь дивное сие явление в глазах разума, столь более требует от него же раскрытия тайной причины сего дивного явления, выражающегося в естественном стремлении к молитве. Психологический ответ на сие нетруден. Корень, глава и сила всех страстей и действий в человеке есть врожденное себелюбие. Сие ясно подтверждает коренная и всеобщая идея самосохранения. Каждое желание, каждое предприятие, каждое действие человеческое имеет целью своею удовлетворение себелюбия, искание собственного блага. Удовлетворение сей потребности сопровождает всю жизнь естественного человека. Но дух человеческий не удовлетворяется ничем чувственным, и врожденное себелюбие никогда не умолкает в своем стремлении. Посему желания развиваются все более и более, стремление к благу возрастает, наполняет воображение и настраивает к сему чувства. Излияние сего внутреннего ощущения и желание, само собою разверзающееся, есть естественное возбуждение к молитве, есть потребность себелюбия, с трудом достигающего своих целей. Чем менее человек преуспевает и чем более имеется в виду собственное благо, тем более желает, тем сильнее изливает желание свое в молитве, обращается с прошением желаемого к неведомой причине всего сущего. Итак, врожденное себелюбие, главная стихия жизни, есть коренная причина, возбуждающая естественного человека к молитве. Премудрый Творец природы влил в природу человека способность себелюбия именно как приманку, по выражению отцов, которая бы влекла и возводила падшее человеческое существо к горнему общению. О, если бы человек не портил сей способности и держал бы ее в превосходстве в отношении к своей духовной натуре! Тогда бы он имел сильное ободрение и средство на пути к нравственному совершенству. Но, увы, как часто из сей благородной способности делает он подлую страсть самолюбия, когда обращает ее в орудие животной своей натуры. Сердечно благодарю вас, дражайшие мои посетители. Душеспасительная ваша беседа весьма меня усладила и много поучительного сообщила мне малоопытному. Да воздаст Господь благодатью Своею за назидательную любовь вашу. Все распростились.